первой главе мы читаем о том, что было в Иерусалиме после вознесения нашего Господа Иисуса Христа перед сошествием Святого Духа. Читаю 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и братьями Его». Еще один текст из послания святого апостола Павла к Ефесянам из 6 главы. Мы читаем 18 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Сегодня на первой скамеечке сидят люди святые. Они стали святыми, потому что освящены кровью Господа нашего Иисуса Христа. Они приобщились к церкви. Они стали причастниками божеского естества. И за них мы будем совершать молитву. О молитве в Святом Писании сказано больше 300 раз. Человек, он имеет внутреннюю потребность молиться. Наверное, любой человек. Без молитвы верующий человек не может продвигаться вперед. Даже неверующие в критический момент в своей жизни взывают к Богу. Как я уже сказал, Библия полна примеров о том, как люди молились. Молились Богу пророки, молились священники, молились цари, молились ученики Господа Иисуса Христа, молились апостолы и молился сам Господь Иисус Христос. Я хочу привести основные яркие примеры, самые основополагающие примеры в Библии для того, чтобы нам подражать тем, которые молились. Кто самый яркий пример в Библии в молитвенном подвязании? Это наш Господь Иисус Христос. Потом Его ученики и апостолы. Читаю из Евангелия от Луки, из 5 главы, 16 стих. «Но Он уходил в пустынные места и молился». Это о нашем Господе. В какой момент Христос вот здесь, в Евангелии от Луки, описывается в 5 главе, Он уходил в пустынные места, когда к Нему народ шел. Знаете, как там написано? Великое множество народа стекалось к Нему. Люди нуждались во Христе. Кто в духовной пище, кто в духовном укреплении, кто в разъяснении тех или других духовных вопросов, то в исцелении люди стекались. Написано, а Он уходил. Братья и сестры, я думаю, вот интересно, надо бы оставаться с народом. У них много нужд, надо помочь им. Он уходил для молитвы. Пришло время, и Христос идет в пустынное место. В пустыне, чтобы никто не мешал в общении с Богом. Братья и сестры, много было людей, которые приходили ко Христу, и приходящих, и уходящих. Им даже есть было некогда. Но Христос находил время для того, чтобы молиться. Для меня это величайший пример. При всех наших заботах, даже при различных видах служения, я должен находить место для молитвы. Он уходил и молился. Как Он научил молиться нас? Показав пример, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Это моя пустыня и ваша. Дома, за закрытой дверью, чтобы никто не слышал и никто не мешал. Открыть все тайны своего сердца Богу. И Христос говорит, Отец, видящий тайны, воздаст явно. Если христианин умеет входить в присутствие Божие, умеет общаться с Ним наедине, Бог обязательно услышит эту молитву, и Отец пошлет просимое. Братья и сестры, такая пустыня должна быть у меня и у вас. Сестры, дорогие братья, которые приняли сегодня водное крещение, находите время и место для молитвы. Не считайте, что другие дела более важны, чем молитва. У Христа были большие стечения людей. Он уходил от многих вопросов, связанных со служением, для того, чтобы найти возможность входить в присутствие своего отца, а потом шел к народу. Когда днем это не получалось, написано, он ночи проводил на горе Елеонской, ночи в молитве к отцу. Каждый христианин, братья и сестры, я сегодня призываю всех, находите время для молитвы. Как апостолы усвоили преподанные Христом уроки и как на практике применяли их в своей жизни? В Деяниях святых апостолов множество примеров, как апостолы молились. Первый текст я уже прочитал. Они единодушно пребывали в молитве. Я хочу только из Деяний святых апостолов, братья и сестры, только по теме нашей сегодняшней молитвы на некоторые места обратить внимание, чтобы напомнить, о чем апостолы молились. Что их интересовало в первоапостольский период времени, сразу же после создания церкви, о чем они молились. Читаю 4 главу Деяний святых апостолов. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово». Братья и сестры, возникла большая преграда к распространению порученного служения. Христос повелел проповедовать Евангелие, им препятствуют. Им запрещают, им угрожают, их хотят убить за то, что они проповедуют Евангелие. Их обвиняют первосвященники, книжники, вы наполнили своим учением Иерусалим. Что делают апостолы? Они собираются и молятся. О чем? Господи, дай смелость рабам Твоим безбоязненно проповедовать. Да, многие апостолы были свидетелями, как умирал Стефан под градом камней. То есть реальная была опасность лишиться жизни. Для проповеди Евангелия нужна смелость. И даже в наше время. Братья и сестры, и апостолы нам оставили пример. Они молились о том, чтобы у них была смелость, твердость проповедовать Евангелие. Смотрите, какая реакция. После того, как апостолы единодушно пребывали в молитвах, реакция у апостолов на угрозы во время проповеди. 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди простые, не книжные, они удивлялись». Это те, которые им запрещали проповедовать. Они приходили в удивление. Как их не бояться? «Видя твердость, видя смелость Петра». Откуда она? Молились. Братья и сестры, если мы хотим быть смелыми, надо молиться, сестры дорогие. Вы должны быть смелыми свидетелями Господа Иисуса Христа на учебе, там, где вы учитесь, там, где вы работаете. Никого никогда не бойтесь. Не бойтесь свидетельствовать о Христе. Апостолы молились, чтобы Господь дал им твердость, чтобы дал им смелость. И они такими были. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были смелыми. И мы сегодня будем совершать молитву благословения, чтобы вы такими были, чтобы вы не боялись свидетельствовать о Христе. Это первое. Апостолы молились, чтобы быть смелыми. О чем еще апостолы молились? Они молились о богопознании. Сестры дорогие, вы сделали второй очень важный шаг, и братья тоже. Первое, вы покаялись. Это условие для спасения. Второе условие для спасения мы слышали в первой проповеди – это крещение. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа. Так проповедовал Петр. Вы выполнили два условия для вашего спасения. Вы покаялись. Вы приняли водное крещение. Теперь вам надо познавать Господа. Нельзя останавливаться на втором шаге. Вам надо познавать. Сегодня я проповедовал там и говорил – что Христос повелел крестить и учить тех, которые приняли крещение. О чем говорить? Чтобы люди познавали Господа, познавали Христа, познавали Его учение, пребывали в Его учении. Сестры, мы об этом будем молиться, чтобы вы могли познавать Господа. Мы читаем книгу пророка Осии. «Будем стремиться познать Бога». Каждый христианин должен стремиться Бога познать. Бога познаем через Святое Писание, через опыт духовной жизни братьев или сестер, через проповедь Евангелия. мы познаем Бога и приобретаем личный опыт. Апостол Павел молился, чтобы верующие могли познавать Бога. Читаю послание к Колоссянам, 1 глава, 9-10 стихи. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном и возрастая в познании Бога». Братья и сестры, вот что нужно христианам. И вам, дорогие сестры, дорогие братья, Бога надо познавать. Все условия для познания Бога у нас с вами есть. Это наше богослужение, это молодежное общение, это семейное общение, это просто встречи с братьями и сестрами в любых местах, на природе, вне молитвенного дома, где бы мы ни находились, мы везде можем познавать Бога. Апостол Павел говорит, непрестанно он об этом молился, чтобы люди познавали Бога. Братья и сестры, через год я должен знать Бога лучше, чем знаю сегодня. И вы то же самое. Каждый наш год, братья и сестры, должен служить к тому, чтобы познавать Бога, возрастать в Его благодати, становиться ближе к Нему. Молитва содействует познанию Бога. И вот апостолы об этом молились. Апостолы молились о мудрости для того, чтобы решать те или другие духовные вопросы. Сестры, дорогие братья, которые приняли крещение, да и все члены церкви, мы должны иметь мудрость. Перед нами иногда стоят сложные задачи, нелегкие вопросы, которые надо нам решать на семейном уровне, на церковном уровне, на уровне братства. Вопросы бывают нелегкие. Надо иметь мудрость для того, чтобы решать правильно. Кто-то вступает в брак, кто-то женится. Надо иметь мудрость. Кто-то устраивается на работу, кто-то едет в какую-нибудь страну другую. Братья и сестры, везде нужна мудрость. В послании к Колоссянам мы читаем, 1 глава, 9 стих. «О всякой премудрости и разумении духовном апостол Павел молился за верующих в Колоссах. Он просил, чтобы верующие имели духовное разумение и имели мудрость». Деяния святых апостолов, 1 глава, 24 стих. «И молились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих, кого Ты избрал?» Сложный вопрос. Петр встал и говорит, одного среди нас не стало. Как в псалмах написано, какую землю он приобрел и попал под какое проклятие? Это Иуда. Отпал от своего жребия. И надо бы нам избрать на место отпавшего Иуды человека, который принял бы жребий апостольства. Что сделать? И они молились. Братья и сестры, они нуждались в мудрости, чтобы Бог открыл кого? И они, смотрите, как рассуждают. Надо избрать того, кто был от начала с нами. Кто все видел, кто все знал, кто все пережил. А таких оказалось двое. Господи, покажи, кто из двоих. И бросили жребий. И выпал он на Иосию. И написано, он приобщился к 12 апостолам и стал апостолом. Братья и сестры, когда мы решаем те или другие вопросы, нам нужна мудрость. О мудрости в Святом Писании очень много сказано. И апостол Иаков говорит, кто не имеет мудрости, или у кого ее не достает, да просит у Бога, дающего всем без исключения. Бог благ, Он даст мудрости. Братья и сестры, я последнее скажу, о чем молились апостолы, и мы будем совершать молитву. Хотя эта тема весьма продолжительно, и о молитве мы можем говорить всесторонне гораздо больше, потому что Святое Писание говорит, о чем мы должны молиться постоянно, каждый день, прося благословения и на царей, и на всех людей. Это наша регулярная, постоянная молитва. Но я сегодня ограничусь последним, о чем молились апостолы в Деяниях святых. Они молились о том, чтобы люди, которые уверовали, приняли Святого Духа. Мы читаем в Деяниях святых апостолов в 8 главе. Читаю 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Святого Духа». Вообще, братья и сестры, это потрясающая картина. Кто такие самаряне? Я неоднократно уже об этом говорил. Это люди, которых не принимали в Израиле. Иудеи с самарянами никогда не сообщались. Они были хуже язычников. С ними не садились за один стол. С ними не здоровались, с ними не общались. Совершенно не общались. Это чуждые люди. И вдруг эти люди, которых вообще ни за что считали, набожные, богобоязненные иудеи, и даже принявшие Господа Иисуса Христа, уверовавшие в Него и принявшие крещение, не принимали самарян. И вдруг самаряне уверовали. И самаряне приняли крещение. А Дух Святой не сходил на них. И пришли апостолы. Братья и сестры, и произошло удивительное. Что значит возложить руки? Это стать одно, отождествиться с человеком. И попросить благословения на этого человека. И апостолы, великие апостолы, показали абсолютно всем, что теперь нет иудея и нет еллина. Еллин – это грек, это язычник. И нет теперь самарян. Все теперь одно во Христе Иисусе. Нет никакого различия. Нет ни мужчины, нет ни женщины, нет раба, нет свободного. Все одно во Христе Иисусе. Все равны. И великие апостолы возлагают руки на этих людей, которых ставили ни во что, становятся одно с ними и просят благословения. И Господь, смотрите, какое великое дело совершил. Видимым образом сходит Дух Святой, как и на апостолов в Иерусалиме. И у них проявление знамения великое. Они начали говорить языками, как и апостолы. Братья и сестры, это подтверждение неба, что самаряне приняты Церковь Господа Иисуса Христа через возложение апостольских рук. Почему мы возлагаем руки, братья и сестры? Если мы читаем далее, когда Петр был послан в Кесарию и там проповедовал язычнику Корнилию, то Дух Святой сошел еще до крещения на Корнилии, на его дом. И они потом приняли крещение. Удивительными путями совершал спасение Бог в Иерусалиме над иудеями, в Самарии над людьми, отверженными от иудеев, и над язычниками, которые тоже не имели возможности и права входить в храм. Братья и сестры, везде было проявление Святого Духа, везде принимали участие апостолы. Братья и сестры, у нас крещение, как правило, Дух Святой перед крещением сходит на язычников, в момент покаяния происходит рождение свыше. Для чего мы возлагаем руки? Братья и сестры, мы хотим засвидетельствовать пред всем миром. Это наши братья и сестры, мы одно с ними. Они являются теперь частью Вселенской Церкви, и они являются членами местной церкви. А еще, братья и сестры, молитва с руковозложением, она имеет значение благословения. Без всякого прикословие меньше благословляется большим. Большие должны благословлять меньших. Сегодня они пока меньше, но они могут быть большими в будущем. И это право Бог дал служителям – возлагать руки и просить благословения. Что мы и будем делать? Чтобы Господь исполнил крещенных силой Святого Духа, дал им мудрости, дал им твердость веры, дал им непоколебимость в любых обстоятельствах жизни, чтобы никто из них не усомнился, чтобы они не боялись гонений, чтобы они не боялись свидетельствовать о Господе Иисусе Христе, чтобы они были верными Божьими слугами. Об этом мы будем молиться.